Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Колумбии до Японии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Кокаин, производимый в странах Латинской Америки, в основном в Колумбии, за полтора года пандемии COVID-19 еще сильнее, как никогда ранее, заполонил собой развитые страны западного мира, от Соединенных Штатов до Центральной и Восточной Европы, а также и Россию. Незаконное производство наркотиков в Колумбии вновь находится на подъеме, как, в общем, и все время в течение последних 30-40 лет. Это происходит, несмотря на все усилия колумбийского правительства и мирные соглашения с партизанами, как казалось еще недавно, положившие конец многолетней гражданской войне в стране. Насколько бессмертны печально знаменитые колумбийские наркокартели, и можно ли хоть как-то с ними бороться? В Латинской Америке только за последние 10 лет в кокаиновых войнах погибло больше людей, чем в результате всех вооруженных конфликтов на этом континенте в течение 20-го и в начале 21-го века. Эти войны правительств с бандитами и бандитов между собой, жертвами которых в основном становятся ни в чем не повинные мирные жители, идут почти в каждой латиноамериканской стране. Но эпицентр зла, очевидно, по-прежнему располагается в Колумбии, которая была и остается крупнейшей мировой лабораторией по объему производства и листьев коки, и получаемого из них после химической переработки кокаина, признанного, кстати, ООН вторым по степени опасности наркотиком мира после героина, массовость употребления которого стала настоящей социально-экономической проблемой всего земного шара. По последним данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в Колумбии в наши дни вновь располагаются более половины всех мировых посадок кокаинового куста, около 54% по состоянию на 2020 год, и производится до 70% всего чистого кокаина. В Соединенных Штатах, к примеру, объемы кокаинового рынка составляют уже как минимум 70 миллиардов долларов. По данным прошлого года, 46 миллионов американцев старше 12 лет хотя бы раз в жизни пробовали кокаин. Есть и другие цифры. В одном из последних докладов Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости говорится, что ежегодный объем потребления кокаина в странах Европейского Союза оценивается примерно в 100 тонн. О нынешних масштабах незаконного производства наркотиков в Колумбии, современных колумбийских наркокартелях, я побеседовал с живущим в этой стране политологом, профессором университета ИСЕСИ в городе Кали Владимиром Рувинским. Наркобизнес в Колумбии с 80-х годов прошлого столетия стал оказывать влияние на весь мир. Сейчас его размах остался скорее в прошлом или ничего подобного, судя по последним данным. Рост производства, кокаин наводняет страны Европы и Россию, а уже не только Соединенные Штаты.
С того момента, когда немецкие химики в 19 веке получили первый кокаин, прошло более 150 лет. И сегодня считается, что 500 миллионов человек во всем мире хотя бы раз пробовали кокаин, а около 300 миллионов потребляют кокаин постоянно. Это индустрия с оборотом более 100 миллиардов долларов ежегодно. Наркобизнес в Колумбии занимает очень важное место именно потому, что 70% всего кокаина в мире производится здесь. Я думаю, что с того времени, когда Пабло Эскобар создал первую такую индустрию национальную в Колумбии, которая имела выход на международный рынок, Колумбия не теряла вот этого лидерства и продолжает оказывать влияние на весь мир. Плантации не только а за последние годы даже увеличились, возникли новые какие-то схемы сбыта, доступ к рынкам, и, к сожалению, Колумбия до сих пор остается ведущей страной в этой мировой индустрии.
А в целом преступность в стране, которая неизбежно является такой соседкой организованных преступных сообществ, уличная преступность все еще очень велика, то есть Колумбия опасная страна?
Однозначный ответ, что да. Хотя здесь нужно различать ту преступность, которая все-таки может быть связана именно с наркобизнесом и преступность, которая, возможно, связана с какими-то другими причинами, с бедностью, с невозможностью трудоустройства. Скажем, взять один из таких показателей, как количество убийств на душу населения. Колумбия является опасной страной по этому пределу, но не является, скажем, в первой даже десятке. В городе, где я живу, Кали, цифры, конечно, ужасающие, но они меньше, чем, скажем, в Каракасе. Здесь в среднем около 50 человек на 100 тысяч населения, которые, в общем, теряют жизнь именно в результате того, что их убивают тем или иным способом. Сегодня в России этот показатель в целом по стране меньше 10, я думаю, что около 6 человек, а в Москве вообще 2. То есть это вот показывает именно насилие на улицах Колумбии. Но то, что касается наркобизнеса, здесь насилие несколько другого плана. Оно, конечно, перемещено в сельские местности, которые контролируются наркобаронами, их частными армиями. И там стика сложно поддается учету, но известно, что там находиться очень небезопасно. Колумбия остается очень опасной страной. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar.
А как вы сами объясняете то, что именно Колумбия из всех андских или латиноамериканских, если шире брать стран, стала крупнейшим производителем кокаина в мире? Чем объяснить именно здесь появление печально знаменитых на весь мир наркокартелей? Ведь выращивается и в Перу, и в Боливии, и в Эквадоре, и много где еще.
Кока. Я на самом деле тоже очень часто этот вопрос сам себе задаю и задаю ее своим коллегам, людям, которые занимаются этой темой многие годы. Здесь два объяснение, почему именно Колумбия, а не тот же Эквадор, где климатические условия те же самые. В первую очередь это связано, конечно, с вооруженным конфликтом, который идет уже многие годы, несмотря на заключенное мирное соглашение. Он заново, в общем-то, вспыхнул с новой силой во многих регионах Колумбии. Колумбия довольно большая страна, и многие районы просто практически не контролируются правительством. То есть это джунгли, там совсем другие законы. Ну и второй нюанс, почему Колумбия, он связан с тем, что колумбийцам удалось в свое время наладить структуры, которые позволили им поставлять наркотик на основные рынки сбыта, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. То есть это та миграция колумбийская, которая изначально составляла вот такие низовые ячейки, скажем, для транспортирования наркотиков.
Мы с вами когда-то говорили о том, что очень сильно, буквально за пару десятилетий изменилось и Колумбия, и большая часть остальных стран латиноамериканского континента в смысле, что появился заметный, мощный, образованный средний класс, выросло новое молодое поколение со своими ценностными установками, тоже образованное и прогрессивное. Но вот эти изменения как-то повлияли на тот мир, о котором мы с вами сейчас говорим. То есть, насколько пронизана колумбийская улица условная, молодежной криминальной субкультурой, как в ряде других стран, в первую очередь в Мексике. Быть преступником, бандитом, то, что называется наркотрафиканты, по-прежнему мечта очень большого числа латиноамериканских мальчишек. В Колумбии еще да или уже нет?
Однозначного ответа на этот вопрос, наверное, все-таки нет, потому что есть своя какая-то романтика преступного мира, но, в общем, конечно, те, кто занимаются наркобизнесом, они не тоже приличное общество, наркодельцов не допускают в какие-то, скажем, клубы, в какие-то школы, даже устраивают проверку детям, их родителям, точнее, которые пытаются попасть в престижные школы. Войны картелей, в первую очередь в 90-х годах, между Калийским и Меделлинским картелем, они оставили очень тяжелое наследие в стране. То есть большинство семей, люди, они тем или иным образом были или жертвами, или участниками того, что происходило в 90-е годы. Поэтому, когда тот же Netflix выпускает сериалы по поводу наркокартелей, то эти сериалы скорее вызывают критику. Здесь у них нет больших поклонников вот этих сериалов. Город Медельин, там идут большие дебаты по поводу того, что разрешат ли, скажем, экскурсии по местам Пабло Эскобара. Иностранцы приезжают, и, мы хотим посмотреть дом Пабло Эскобара и так далее. Но сами городские власти активно этому препятствуют. И многие горожане не хотят, чтобы их город ассоциировался с Пабло Эскобаром.
Вы знаете, когда я сам был в Медельине года 3 назад, там все еще это активно действовало, все это можно было посетить, но действительно горожане говорили, что мы не хотим, чтобы когда-либо еще Медельин ассоциировался именно с наркотиками, с бандитами. Мы город совсем другой, университетский, образованный, и все это осталось в прошлом. Весь мир. Недавно облетела новость, что спецслужбы Колумбии арестовали лидера крупнейшего в стране наркокартеля «Клан Дель Гольфа», который вроде бы контролирует около 50% поставок за границу колумбийского кокаина. Этого человека зовут Дайра Антонио Усуга. Что это за личность? Действительно ли он так могущественен, страшен? И действительно ли это очень значимая победа, как в свое время ликвидация Пабло Эскобара?
Дайро Антонио Усуга, или Атанель, у него кличка, одна из кличек, он, наверное, все-таки не последний, к сожалению, лидер такой заметный. Его карьера, в кавычках, к сожалению, тоже очень типичная для многих лидеров наркокартелей. Он был завербован еще подростком в группу левого толка, армию народного освобождения. То есть он с оружием практически, наверное, с 14-15 лет, а то и раньше. После он сменил свои предпочтения, ушел к ультраправым, парамилитарис. И вот уже с парамилитарис он начал понимать, как работает наркобизнес. Он был ответственным вместе со своим братом за контроль плантаций. Ну и когда исчезли Калийский, Медельинский картель и некоторые другие, которые пришли им на смену, потому что все равно с ними борьба ведь постоянно, он сумел сконцентрировать в своих руках контроль над трафиком кокаина на границе между Колумбией и Панамой. И тут довольно интересный даже момент геополитический. Дело в том, что этот перешеек между Центральной и Южной Америкой, как раз на границе между Колумбией и Панамой, Панама его не дает разрабатывать. Потому что Панама считает, что это может поставить под угрозу оборот, который проходит через Панамский канал. И поэтому это практически вот такая территория, где нет никаких правительственных войск, где работают наркотрафиканты, где осуществляется даже трафик и людьми, которые ищут возможность, скажем, добраться до Соединенных Штатов. И он начал контролировать картель Дель Гольфа, как раз вот залив Ураба, где посредством подводных даже лодок, но зачастую это на обычных каких-то лодках доставляется кокаин в США и дальше. Личность действительно была могущественная, действительно была страшная. Я думаю, что только в Колумбии против него больше 150 уголовных дел было заведено. Это доказанные случаи убийства, похищения. Но я думаю, он все-таки не дотягивает, конечно, до того, что был Пабло Эскобар, хотя преуменьшать его значение тоже не стоит. К сожалению, просто арест Усуги не положит конец и, скорее всего, даже не положит конец самому этого картелю, потому что на его место придут другие. Правительство использует против картелей ту же тактику, которая показала себя довольно успешно против партизан. У них всегда стремление было у правительственных войск уничтожить лидеров. Когда уничтожали лидеров, то партизаны, наверное, все-таки им не удавалось восстановить лидерство так же быстро, как это удается картелям. То есть в картелях власть, она пустой не бывает. И именно из-за того, что это такие громадные доходы, то скоро на его место придет кто-то другой.
Да, действительно, когда-то весь мир знал такие имена и названия, как Пабло Эскобар или братья Орехуэла, да, Медельинский картель, картель Кали, картель Северной долины. Они меняются уже так часто, что, в общем, не уследишь, кто с кем слился, соединился, какой разгромлен и так далее.
Один мой коллега, который, опять же, занимается этой темой довольно активно, он придумал такой термин – «тараканий эффект». То есть он вот считает, что когда наносятся такие удары против больших картелей, получается, как тараканы разбегаются и прячутся по щелям. Но когда наступает ночь, эти тараканы выбегают наружу, и они, в общем-то, собираются вместе, по его словам, опять же, моего коллеги, и они начинают создавать какой-то новый картель. Безусловно, Медельинского картеля больше нет, Калийского картеля нет, картеля Северной долины нет. На сегодняшний день клан Дель Гольфа, которым руководил как раз недавно арестованный Танель, он являлся, безусловно, крупнейшим. Но помимо него существовали и другие, и существуют. Скажем, здесь, на Тихоокеанском побережье, работает то, что называется «la oficina office», который занимается трафиком наркотиков, похищением людей. К ним приписывают вообще ужасные какие-то вещи, которые происходят в портовом городе Буэнавентура. Также какие-то остатки сохранились предыдущего картеля, который конкурировал с «Гольфом», который находится на Карибском побережье. То есть картели небольшие есть, они уступали клан де «Гольфа» и, возможно, сейчас могут как-то, в общем-то, усилиться.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим в Колумбии политологом Владимиром Рувинским продолжаем разговор о новом всплеске незаконного производства наркотиков в этой стране. Мы с вами уже несколько раз в разговоре коснулись того, что новейшая история Колумбии – это, в общем, история непрерывной и очень кровавой гражданской войны. Когда-то ультралевые повстанцы из ФАРК и из ЭЛН были напрямую связаны с наркокартелями, контролировали многие районы выращивания коки на протяжении последних десятилетий. И, в общем, то же самое делали и ультраправые, вроде вот этих АУК, да, Объединенных сил самообороны Колумбии. Некоторые военизированные группировки ведь вообще прямо изначально выросли из частных армий кокаиновых картелей. И вот вы говорите, что никакой мир сейчас в Колумбии не наступил. С учетом того, что и от ФАРК откололись непримиримые боевики, и армия национального освобождения ЕЛН никуда не делась, и рядом находится крайне нестабильная Венесуэла, и вообще есть еще десяток разных факторов. То есть именно это влияет сильнее всего сейчас на наркотрафик.
Я думаю, что да. Потому что если бы вот этих процессов и не было, то, скорее всего, можно было бы намного более эффективно решать какие-то глубинные проблемы, которые связаны с наркотрафиком. Когда был заключен мир с ФАРКом, и ФАРК на тот момент, 2016 год, был, безусловно, самой большой и самой важной антиправительственной силой здесь, в Колумбии, многие колумбийцы были очень пессимистически настроены. Они считали, что реальный мир не наступит, потому что какие-то вот глубинные факторы, которые способствуют тому, что происходило, они не исчезли, они остались. И сейчас мы наблюдаем возрождение того же ФАРКа, ЭЛН. Кроме того, в упомянули Венесуэлу, это новый фактор, который, скорее всего, не существовал, по крайней мере, не оказывал такого влияния на ситуацию с наркотрафиком, как сейчас. То есть граница с Венесуэлой, она во многих местах контролируется как раз наркогруппами, и Венесуэла сейчас одна из транзитных локаций, через которую идет очень большой трафик наркотиков. Это основной трафик, пожалуй, который идет в Европу как раз. Там часть какая-то проходит и в Соединенные Штаты, но основная часть наркотиков через Венесуэлу, она транспортируется через Африку в Европу. То есть, к сожалению, ситуация ухудшилась. Безусловно, доходы от наркотрафика они используют для продолжения антиправительственной вооруженной борьбы этими новыми группировками.
Есть еще одно мнение о причинах. Пока в самых богатых странах Запада, в США в первую очередь, но также и в Европе, и даже и в России существует такая странная, как минимум, да, богемная мода, искаженная на употребление кокаина. А ведь это дорогой наркотик, в отличие от остальных, даже производимый из него крэк дорогой. Пока есть вот такой колоссальный спрос, то до конца победить наркоторговцев в тех местах на земле, где наркотики производят, вообще не удастся никогда. И что страны и их общество потребляющие наркотики, вот этот богатый золотой миллиард, в основном и ответственны за все происходящее. То есть за десятки тысяч жертв в нарковойнах, за колоссальную коррупцию политической и правоохранительной системы, ну в той же Колумбии в том числе, потому что без этого никакая организованная преступная деятельность существовать не может. Согласны вы с этим? И также и с тем, что победу вообще не одержать?
Я бы все-таки не был так совсем пессимистичен. Есть определенные альтернативы. Они, конечно, не должны рассматриваться как что-то, что может наступить буквально завтра, но в долгосрочной перспективе, наверное, какие-то вещи можно сделать. А что касается ответственности потребителей наркотиков, Колумбия много и часто об этом говорит, что они, безусловно, правы, что решить проблему наркотиков без изменения политики в отношении наркотиков невозможно. И, кстати, совсем недавно правительство Байдена объявило новый план, который вообще берет во внимание многие вещи, о которых давно давно говорили, но о которой, в принципе, не меняли политику Соединенных Штатов, в первую очередь, в отношении борьбы с наркотиками. Потому что ситуация, которая сейчас существует в Колумбии и Мексике, она в определенной степени связана с той политикой, которую проводили Соединенные Штаты в последние 20 лет. Тот же план Колумбия, который в течение 10 лет притворялся здесь, который в основном был завязан на уничтожение плантации коки без какой-то альтернативы крестьянам, которые производили коку, он привел к тому, что усилилась мексиканская составляющая наркобизнеса, и насилие, которое было связано с наркотрафиком и которое раньше концентрировалось в Колумбии, оно просто распространилось практически на всю Центральную Америку и на Мексику. Поэтому необходимость пересмотра принципов формирования политики в отношении наркотиков, она является просто началом какого-то нового подхода к этой проблеме.
Тут интересный такой момент. Вообще, насколько колумбийские наркокартели действительно сегодня так уж самостоятельны? Потому что есть мнение, что весь этот преступный бизнес подмяли просто под себя организованные преступные группы из Мексики.
Здесь речь не должна идти о том, что подмяли мексиканские картели, колумбийские. Они пришли к взаимовыгодному сотрудничеству, если этот термин можно применять в отношении наркотрафика. То есть колумбийские картели в основном сейчас концентрированы, безусловно, на производстве кокаина. И это подтверждается тем фактом, что плантации коки здесь не только не сократились, они сокращались где-то 2012-2013 год довольно значительно. А сейчас они практически достигли того уровня, который был раньше. То есть 2 года назад уже речь шла о 180 тысячах гектаров, занятых посадками коки. То есть речь идет где-то о 1500 тонн кокаина. А мексиканцы, они заняты доставкой до конечного потребителя. Хотя, судя по всему, колумбийцы все-таки какую-то часть, по крайней мере, рынка в США тоже держат.
Проверить это, конечно, до конца невозможно. Интересно еще, что второе-третье место в мире по производству коки и кокаиновой пасты занимают Перу и Боливия. И часто они поставляют, так сказать, сырье в Колумбию. Там в Колумбии в лабораториях тайных из них делают и чистый кокаин. В Перу и в Боливии, что вы знаете, свои какие-то преступные группировки, картели существуют или они, так сказать, просто плантации в большом бизнесе?
И в Боливии, и в Перу, где очень большая часть населения является индейским, там потребление традиционное листьев коки и пасты из коки, оно, в принципе, всегда было и есть. Боливия в свое время, действительно, она была включена сильно в эти цепи, которые связаны были с поставкой кокаина, но там картелей особо сильных нет. То же самое в Перу. И это, опять же, связано с тем, что там правительство намного больше контролирует вот эти местности, отдаленные от центров политической и экономической власти в джунглях, чем в Колумбии. В Колумбии практически половина, вся южная часть Колумбии — это сельва, это джунгли, и там нога правительства не ступала, грубо говоря. То есть в Перу и Боливии ситуация немножко другая. И кроме того, в Перу на самом деле довольно успешно были осуществлены программы по замене выращивания коки какими-то другими вещами. То есть я думаю, что здесь они вторичны по отношению к Колумбии.
Да, вообще во всех андских странах, то есть это отчасти Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, традиционно и кока, и марихуана, кстати, выращивалась такими отдаленными крестьянскими общинами. Они живут до сих пор весьма архаичной жизнью. Индейские племена и так далее. Они веками использовали все это в каких-то своих ритуальных в основном, якобы в медицинских целях, а потом, что называется, стали продавать во внешний мир все больше излишков. То есть колумбийская кока — это же не прямо принадлежащие картелям секретные плантации в горах и джунглях, это еще и отчасти продукция вот этих бесчисленных малых частных хозяйств. Ситуация остается прежней в смысле мировоззрения. Мировоззрение их не поменялось, и вы уже упомянули, что правительство в Колумбии мало делает что-то для того, чтобы отучить крестьян выращивать коку и переключить их на что-то другое. Хотя я сам тут же замечу, что в это вообще мне даже трудно поверить, потому что что же еще может им приносить такой доход? Как тут переключишь?
Безусловно, и я бы все-таки уточнил. На самом деле картелям вообще не принадлежат плантации. кока выращивается крестьянами. И там может быть пара гектаров, которые есть у такой семьи типичной, да, фермерской. Их даже легко увидеть. То есть, если летишь на небольшом самолете с одного места другого в Колумбии, то эти плантации, их легко даже видеть, потому что цвет с воздуха, он сильно отличается. Он такой ярко-зеленый. И он правильной формой, квадратами такими нарезан. Дело в том, что кока, она ведь еще это как сорняк. Ее очень просто выращивать. Никакие вредители не едят. Она сама по себе растет. То есть, тут главное усилие и главное ограничение в размерах плантации – это наличие рабочих рук, чтобы вот эти листья, грубо говоря, собирать. И доход, который это приносит, он несоизмерим с любыми другими вещами. То есть в среднем семья фермерская здесь, в Колумбии, зарабатывает в месяц $1500. И выращиванием помидоров они такие, конечно, доходы не получат. И им платят порядка $1 за килограмм листьев. Для того, чтобы произвести 1 килограмм кокаина, требуется порядка, по-моему, 250 килограммов вот этих именно листьев. Это очень выгодный бизнес. То, что правительство ничего не делает, это, наверное, все-таки не так, потому что правительство делает, но делает мало по сравнению с тем, что, наверное, все-таки можно сделать. И предпринимались, и предпринимают какие-то попытки даже из той же коки делать вино, даже вот какое-то масло, но, безусловно, обеспечить крестьян тем же самым доходом, как обеспечивает вот продажа листьев коки, очень сложно сейчас.
А как бы вы оценили непосредственно деятельность полиции и спецслужб Колумбии в борьбе с незаконным производством и оборотом наркотиков? Насколько она эффективна? И стало ли самое главное в Колумбии сейчас, и особенно в рядах сотрудников правоохранительных органов и в армии, меньше коррупции, на ваш взгляд?
Тяжелый вопрос. Одно из усилий, оно как раз направлено на то, чтобы как-то оздоровить те правоохранительные органы, которые призваны противодействовать обороту наркотиков. В свое время армия занималась уничтожением плантаций с воздуха, опрыскивали глифосатом, такое средство, чтобы уничтожить эти плантации. Сейчас этого не происходит, и армия, она, конечно, борется с наркотиками, но все равно вот эти щупальцы, которые пустил наркотрафик, их очень сложно перерубить. Очень большие деньги завязаны, если мы говорили, что семья получает где-то 1500 в месяц, но стоимость наркотика, скажем, за доллар килограмм листьев коки, и потом он $60 000 уже килограмм кокаина на улицах Нью-Йорка того же, это слишком уж большие деньги. И коррупция, к сожалению, до сих пор остается ахиллесовой пятой борьбы с наркотиками.
Я напоминаю, что о колумбийском кокаине и о новой угрозе, исходящей от колумбийских наркобаронов, мы разговаривали с живущим в этой стране политологом, профессором университета в городе Кали Владимиром Рувинским. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться. Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Продюсер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».